Аллилуйя, слава Богу! И я рад вас видеть в Божьем присутствии, под покровом Божьей славы. Божья слава покрывала, вы помните, народ, когда шел в пустыне. Божья слава покрывала его. От чего она покрывала его? От какие неприятности могут быть в пустыне? Солнце, буря, что там еще может быть? Да. Вот такие неприятности мы и видим в нашей жизни. Но мы не замечаем в нашей жизни неприятности, когда в наших сердцах обиды, осуждение, непрощение, неправильное отношение к неправильным поступкам и так далее, и так далее. Вот этого мы не замечаем. Но когда мы будем замечать это, мы будем видеть Божью славу. Но я не говорю, что мы все не замечаем и ничего не замечаем. Мы учимся, мы в процессе. Скажи своему ближнему, мы в процессе. Поэтому не все потеряно. Не все потеряно. Мы в процессе. Я вместе с вами. В процессе воспитания своего духа, своей души, своего характера и так далее, и так далее. И самое главное для нас – это взращивать нашу веру. Аминь. Взращивать нашу веру. Потому что, когда у нас мало веры, то и проявления характера, они не сильно будут меняться, наши неправильные черты характера, когда мало веры. Мы будем оставаться на том же уровне, потому что с нашей верой связано очень много. С нашей верой связано очень много. Я бы сказал, практически все. Потому что благодаря нашей вере, вере в Иисуса Христа, вере во Всевышнего и Всемогущего Бога как Творца. Не просто Бога, а Бога-Творца. Бог, который замечателен и прекрасен в своей славе. Когда у нас будет эта прекрасная вера в этого Бога, многие вещи в нашей жизни будут меняться. И из-за того, что веры недостаточно, не всегда мы видим эту славу. Аминь. Мы будем сегодня об этом говорить и просить Бога, чтобы Он помог нам верить больше, чтобы Он помог нашему чему? Неверию. Моя проповедь так и называется сегодня. Господи, помоги моему неверию. Ну, эта фраза не моя, я не о себе. Это говорил один человек в Библии. Но эта фраза и касается и всех нас, и меня в том числе. Иисус, вы знаете, Он однажды пошел на гору помолиться. Он взял с собой учеников. Он встретился там с Илией. Да, ну, кто-то считает его мертвым. Он встретился с Моисеем, кто-то тоже его считал мертвым. Но они оказались живы. И Иисус с ними поговорил. О чем они говорили? Они обсудили план. План спасения. И чтобы исполнить этот план спасения человечества, Иисус взял главную миссию на себя. Это был неприятный разговор, конечно, может быть, для Иисуса. Потому что, когда ты знаешь свое недалекое будущее, и что тебя ждут страдания, боль, избиение и так далее, распятие, это не очень приятно, согласитесь. Каждый из нас бы, я думаю, если бы узнал, что завтра, ну, такой банальный пример, завтра возле стройки тебе на голову упадет кирпич. Да? Вы бы сделали какие-то выводы из этого? Вы бы не пошли по той дороге? Да? Это нормальная человеческая реакция. Иисус, зная, что Его ждет, Он пошел добровольно, потому что Он смотрел дальше, чем распятие на Голгофском кресте. Он не смотрел на распятие на Голгофском кресте, Он смотрел на тебя и на меня. Он смотрел в те времена, которые придут после Его распятия и воскресения. И Он видел и тебя, и меня. Он видел каждую церковь, истинную церковь. И вот Он пришел с той горы, спускается с той горы с учениками, с тремя учениками своими. Они приходят в одно из селений и видят там люди. Видят, что там стоят остальные ученики, видят, что стоят книжники. Вокруг них множество людей, и идет спор между книжниками и учениками Христа. И вот эту историю, которая происходила в этом споре и в этом селении, мы сегодня о ней поговорим. Итак, Господи, помоги моему неверию. Потому что, когда приходит к нам вера, мы начинаем понимать, что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе Христе. И тогда эта фраза не становится только лишь фразой на наших устах. Тогда мы видим проявление Божьей силы в нашей жизни. Аминь. Поэтому мы молим Тебя, Отец, помоги нам и нашему неверию, Господь, чтобы утвердиться нашей верою в Тебе, Господь, в истине Твоей, и в Твоих поступках и в делах, Господь, чтобы видеть славу Божью, чтобы нашей верою, которую действуешь Ты, живя внутри нас, Духом Святым, чтобы мы могли сдвигать горы, не только горы, Альпы или какие-то другие горы, но горы проблем, горы греха, болезней и прочих-прочих человеческих немощей. Спасибо Тебе, Господь. И пусть истина сегодня, она будет растворена нашей верою, Господь. Все предаем в Твои руки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Итак, мы будем читать Евангелие от Марка, 9 глава, с 14 по 29 стих. Давайте я прочитаю. Мы не будем смотреть на экран, не будем сейчас включать. Я прочитаю это Писание, и мы потом поразмышляем над ним. Мы не упустим ни одного стиха сегодня. «Придя к ученикам, Иисус увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Отвечал ему Иисус и сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю, и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над ним, Господи, и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи! Помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И воскликнув и сильно сотрясши юношу, этот дух вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили об этом юноше, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Аминь. Пусть это слово принесет в нашей жизни, в жизнь церкви, благословение и изменение нас и нашей веры. Аминь. Аминь. Итак, мы видим, первое, что мы должны узнать, что вера, это в данной ситуации, она действует как доверие и как верность. Вера, она действует как доверие и как верность. Человек, недоверяющий в данной ситуации к Богу, недоверяющий Богу, он не имеет веру. Человек, который не верен Божьему плану и Божьим повелениям, Божьему устройству, Божьему порядку, он не имеет веру. Многие верующие, они путают свое неверие, выдают за веру. Вы понимаете, верующие люди, они не всегда верны Богу. И при этом говорят, мы веруем. Я не осуждаю никакие деноминации, я не осуждаю никакие другие церкви. Но это присутствует в сегодняшнем христианстве в целом. Оно присутствует. У кого-то есть вера, и он говорит, у меня католическая вера, у меня там православная вера. Да, слышали такие фразы, правда? Многие люди, когда говорят и говоришь им об истинном Боге, они начинают, у меня католическая вера, у меня православная вера. Мусульмане говорят, у нас мусульманская вера. Иудеи говорят, у нас иудейская вера. Многие говорят, как мы всегда говорим, да, у меня Бог в сердце, я верю, у меня Бог в сердце. Ну, все это абсолютно неправильно. Истинно верующий человек должен понимать, что вера, она или есть, или ее нету. Я говорю об истинной вере. Потому что мы можем сказать, я приводил уже такой пример не раз, по-моему, что если ты стоишь на остановке, и ты прочитал расписание автобусов, через 3 минуты придет автобус, и у тебя есть вера, что автобус придет через 3 минуты. Ну, я не говорю за некоторые страны. Ну, по крайней мере, здесь в Германии так. Это тоже вера. Это тоже вера. Я верю, что автобус сейчас придет. Я посмотрел на расписание, у меня есть вера. Да? Но мы не говорим о такой, ну, если можно так выразиться в кавычках, бытовой вере. Мы говорим о настоящей и правильной вере. Нету в этом мире, нету веры правильной, как только вера в Иисуса Христа. Есть еще один момент правильной веры. Это вера иудеев, вера Израиля. Они правильно верят, но они не знают, как прийти к Богу. Поэтому единственный путь к Богу – это путь веры в Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа спасешься ты, спасется дом твой. Только через веру в Иисуса Христа ты будешь иметь отношения с Богом. Ни в одном законе ты не получишь отношения с Богом. Исполняешь закон – молодец, хорошо делаешь. Ты не грешишь, ты закон исполняешь, но веры у тебя нет. И как бы ты ни говорил, что ты верующий, но не в законе есть спасение и приближение к Богу. Только через Иисуса Христа. Поэтому истинная вера – это вера в Иисуса Христа. Это мы должны усвоить. Аминь. Вера, она есть или ее нет. Мы говорим о настоящей вере сегодня. Хорошо? Итак, 14 стих. Мы пройдемся по стихам и проанализируем. Я верю, что мы увидим некоторые откровения. Это Писание, которое мы не раз читали, я думаю, каждый дома читал. Но я верю, что что-то мы вынесем полезное из сокровищницы Божьего Слова. Аминь. Итак, 14 стих. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними». Вот смотрите, Иисуса не было. Ученики остаются одни. Что они себе позволяют, так сказать, да? Как они себя ведут? Они начинают спорить. Мы чуть попозже поговорим, о чем они спорили. Писание конкретно не пишет, но вы поймете, о чем они спорили. Они просто спорят. И каждый пытается доказать свою точку зрения. К Кто такие были книжники? Это были люди, которые знали закон. И наверняка они что-то доказывали свое из закона. А ученики Христа, они видели чудеса Божьи, они видели, как живет Иисус, они видели, что Он делает, и они доказывали свою точку зрения. И у них был этот спор. Понимаете, мудрый человек, когда он имеет настоящую сильную веру, он не будет спорить, потому что он увидит, что у его оппонента нет основания для спора, или оно не соответствует основанию веры верующего человека. И он скажет: я не буду с тобой спорить, у меня есть свое мнение. У меня есть правильное мнение, правильная вера. Поэтому мой спор бесполезный с тобой. Ты останешься... Но ученики, они еще были не совсем взрослые духовно, да? Они были уже ученики Христа, они много знали, много видели, много делали и чудес, и знамений, и исцелений, и изгнаний демонов, и бесов. Они это все делали и видели. Но тем не менее, я хочу, чтобы вы понимали, что в нашей жизни можно какой-то спор выиграть, можно кому-то что-то доказать, но ты утешишь себя. Это для Бога ты не произведешь никакой пользы. То есть выигранный спор – это будет утешение только для тебя. И ты будешь думать: вот как я ему дал, как я ему доказал, я его убедил, да я. И ты будешь думать, что ты такой созревший. Но в споре, в мире говорят, в споре рождается истина, да, в духовном мире истина, она в Иисусе Христе, а не в споре. Вот, и верующий человек, он делает ошибку, когда он начинает утешать себя, что он кому-то что-то доказал. Но оппонент остался неизмененным. Ты доказал, ты заткнул ему рот, как я ему по слову Божьему, да я ему там цитировал, да я ему. И в итоге утешение пришло только лишь тебе. В Царстве Божьем этот спор не зарегистрировался как прекрасное дело для Иисуса Христа, для Бога. Воздух посодрогали и разошлись. Но есть такая тенденция споров между верующими. Я не говорю о верующих свободной евангельской церкви, о людях знающих. Вот есть люди, которые говорят, что надо поставить свечку. Я говорю о свечке, которую в церкви ставят. Я не говорю о других свечках. И вот они верят, что если он поставит свечку, что-то произойдет. У них вера? Вера. В кого? В свечку. Вот поэтому настоящий верующий человек, он не обращает внимания на глупость христианскую. Благодатные огни, священные воды, свечки, обереги и так далее, и так далее, и так далее. Да, это у меня вот есть тут, если она еще есть. А, есть. Смотрите, серебряная пуля. Видите? Винтовки, правда, нету. Это штекер для музыки. Но я всегда всем говорю, она стояла у нас там, всегда спрашивали меня: а что это такое? Я говорю: серебряная пуля против дьявола. Я сейчас вот увидел, лежит уже несколько дней, у меня есть еще кое-что. Кто знает, что это? Это чтобы вы меня не сглазили. Вот я тут весь в оберегах, и я верю, что никто меня не сглазит. Да, много таких вещей, в которые люди верят. И, к сожалению, верующие люди, верующие во Христа люди, которые считают, что у них правильная вера, они почему-то верят в какие-то вот эти вещи. Понимаете, о чем я говорю? Кто-то доказывает, что вот у меня есть святая икона, она оберегает меня. Да, когда мы были неверующие, теща мне дала в машину иконку такую тройную, чтобы хранила меня на дороге. Я в это верил. И икона хранила меня, я спал за рулем. Да, знаете, а сейчас такие машины, что ты только заснешь за рулем, сразу тебе подушечку дают. Вот. Но когда я пришел к Иисусу Христу, я понял, что я делаю. Я не тому поклоняюсь и не от того жду защиты и спасения. Конечно же, мы убрали это все, когда пришло время. Но я говорю о том, что у нас у всех были такие веры. И нам казалось, что мы делаем правильные дела нашей веры, соблюдая какие-то традиции, обычаи. Понимаешь, когда в твоей жизни есть вера во что-то, неважно, пусть это свечка, иконка, пусть это защита, булавка или еще что-то, в этой сфере Иисуса не будет в твоей жизни. Вы должны это запомнить навсегда. И когда люди будут с вами спорить и доказывать, не спорьте с ними. Это бесполезно до тех пор, пока у них не родится эта вера, правильная вера. Они будут оставаться при своем... Вы их заткнете за пояс Словом Божьим, но они не избавятся ни от иконок, ни от булавок. Так, надо ее выкинуть отсюда. Я не знаю, кто мне ее сюда принес, кто-то шил или что-то делал. А то она меня уже мучает, эта булавка. Мы должны это понимать. Нету никаких других святых вещей, как только святой Бог и имя Иисуса Христа и Святой Дух. Вот это единственная святость, которая должна быть в жизни верующего человека. Это единственное то, что тебя защищает, спасает, исцеляет, благословляет и так далее. 15 стих. Тот час. То есть Иисус увидел книжников, спорящих с учениками. И вот ученики доказывают свое, те доказывают свое что-то. Мы сейчас решим, что они доказывали. Но факт тот, что был спор. Не нужно ни с кем спорить. И когда Иисус это увидел, Он пошел туда, направился туда, и Писание говорит, что, 15 стих, «Тотчас, увидев Иисуса Христа, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали Его». Весь народ изумился и, подбегая, приветствовали Его. Смотрите, только что все были участниками спора, и всем было интересно, а кто победит в этом споре? А кто умнее? Кто правее? Кто левее? Кто какой? И приходит Иисус. Все изумляются, приветствуют Его и бегут к Нему. Подбегая, приветствовали Его, да? И все бегут к Иисусу Христу. Я хочу, чтобы мы видели во всех этих делах, во всех этих проявлениях, чтобы мы видели себя. Не так ли происходит с нами, когда приходит Иисус в нашу жизнь. Мы бежим, мы приветствуем. Нам кажется, что сейчас будет нечто великое. О, сейчас, вот сейчас Иисус разберется с этими спорщиками. Сейчас Он докажет тем, сейчас Он убедит этих. Сейчас, вот сейчас, сейчас, сейчас. И мы приходим к Иисусу Христу такими, знаете, любопытными, с желанием узнать, а что будет дальше? А как, чем это все кончится? Вот иногда мы так прибегаем к Христу, к Иисусу Христу. Но когда мы бежим ко Христу с тех ситуаций или с той жизни, где мы были, или как эти все шли ко Христу, с изумлением, с радостью бежали к Нему, да, или как, приветствовали Его, изумлялись и бежали к Нему. Но что в их сердце осталось? Вот мы с радостью идем в церковь, с радостью бежим к Иисусу Христу, но в сердце у всех этих людей, у них так и остался незаконченный спор, У них так и осталось то, что было. Ну вот прибежали ко Христу, порадовались, Иисус, аллилуйя, ай-ой. И возвращаются, и начинаем дальше заканчивать то, что мы не закончили. Вот мы верующие люди, иногда себя так ведем. Я поэтому всегда говорю, что когда ты приходишь в церковь, твоя церковь, она не должна быть только пару часов воскресное воскресенье. Церковь, она начинается не тогда, когда ты приходишь в церковь. Церковь начинается, когда ты выходишь из нее. Мы идем с радостью, мы идем, как написано, изумлялись, бежали и приветствовали. Мы приветствуем друг друга, мы поклоняемся Иисусу Христу. Но что в наших сердцах? Что в сердцах было этого народа? Что в сердцах было у книжников, у учеников даже Христа? А у них осталось что-то незаконченное. Что? Какие-то споры, какие-то распри, какие-то разногласия. Понимаете, оно не искоренено было из их сердец. Вот в чем проблема, мы должны очень внимательно к этому относиться. И 16 стих. Иисус спросил книжников, о чем спорите с ними, то есть с учениками. Обратите внимание, Иисус не спрашивает учеников, о чем вы спорите с книжниками. Он спрашивает книжников. Почему он спрашивает книжников? Потому что книжники знали закон. Книжники знали закон. И он спрашивает их, о чем вы спорите? Потому что спор учеников, в основе спора, было учение Иисуса Христа. О чем спорить можно сегодня в нашем мире? Вы знаете, как сегодня информация в сегодняшнем мире, она практически правит умами людей. Телевидение, компьютеры, прочие информации. Умы людей подвержены влиянию этой информации. И поэтому на телевидении, на прочие вещи есть такая рекламная система, или как это назвать, я не знаю. Рекламу делают всему и во всем. Да? Всегда реклама. Реклама, она практически влияет на наш разум. И на телевидении очень часто выступают, например, православные священники. Смотрели когда-то такую передачу, где выступали какие-то православные священники? К примеру, я говорю это к примеру. Достаточно православных священников, имеющих хорошую веру. Ну, но в основном, когда послушаешь православных, они вроде говорят все по Библии. Но когда ты знаешь, что творится в том же католицизме, в православии, что творят иудейская вера, что они творят своими поступками, то возникает вопрос, есть ли у них вера? Но мы слушаем их. Православные, когда приглашают на телевидение, они проповедуют о том, что о живых церквях, они говорят, что это секты, а в таких церквях, как наша и нам подобные. В их глазах мы секты. В Украине пастыря, там, где мы жили, его чуть не убили православные служители эти, попы, священники. Они покушались на его жизнь, потому что он был сектант. Он проповедовал истинное Евангелие. Он мешал православным почему-то, я не знаю почему. В прямом смысле слова покушались на убийство. Они призывали с телевидения, ну, местного телевидения. Я не осуждаю православную религию. Не осуждаю ее, нет. Они знают имя Иисуса Христа, они знают, много чего знают. Им только не хватает изменить свое мышление. Павел, вы знаете, по дороге в Дамаск, он знал закон лучше этих книжников. Он знал закон не хуже любых фарисеев. Он знал закон, Но когда он встретил Христа, зная закон, он изменил свое мышление. Ему не надо было отказаться от закона. Ему надо было правильно мыслить. Поэтому все, что происходит в сегодняшнем христианстве, вот это неправильное мышление, оно лишает истинную веру верующих, которые называют себя верующие люди. Мы должны это тоже помнить. Поэтому, когда мы приходим, идем в церковь, к Иисусу Христу, когда мы идем навстречу друг с другом, в собрание, мы должны помнить, что эти два часа, такие два часа, они должны быть все... Сколько в неделю часов? 72 или сколько? Все 72 часа. Да? Сколько? 24 на 7. 164, да? 164. Я математику плохо знал в школе. Я только английский учил. Что там еще я учил? Русский. Ну и математику хорошо знал. Ладно. Поэтому все время, не только мы должны прибегать и изумляться, когда мы идем в церковь. Мы должны видеть Иисуса Христа перед собой на всех наших путях. Смотрите дальше, 16 стих. Иисус спрашивает книжников, о чем спорите с ними? Он спрашивает книжников, и 17 стих. Один из народа сказал в ответ, учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Иисус спрашивает книжников, о чем вы спорите? Вдруг кто-то из народа приходит и рассказывает Иисусу свою историю. Посмотрите на сердца книжников. Книжники, увидев Иисуса Христа, зная Его дела, зная, как Он проповедовал в синагоге, они знали все. Это был Израиль. Это было похлеще Нюрнберга. Там кто-то сказал, он еще не закончил закончить свое предложение, как в другом конце города уже знали. В Израиле мобильные телефоны работали лучше, чем наши айфоны. Там все моментально все узнавалось. Израиль, и в том числе и книжники, знали, кто такой Иисус. Знали, как Он знает Писание, знали, как Он толкует Писание, знали, как Он проповедует Писание, знали Его дела. И вот представьте себе, приходит Иисус и спрашивает этих книжников, о чем вы спорите? Приходит человек и говорит, Иисус, там у меня проблема. Книжники, фух, не пришлось давать ответ. Как нам повезло. Знаете, иногда мы избегаем ответов перед лицом Божьим. И когда что-то отвлекает нас от изменения своего характера, когда что-то отвлекает нас от принятия и исполнения истины, и мы радуемся этому отвлечению, потому что, не тронули эту сферу, тайную сферу моей жизни. Иисус спрашивает книжников, а один человек приходит и начинает говорить ему свое. И внимание Господа переключается на этого человека. И он говорит, один из народа, 17 стих, сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым». 18 стих. «Где не сватывает этот дух, где не сватывает его, он повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы и знали его, и они не могли». Вот о чем был спор между книжниками и фарисеями. Они не проявили... Ученики не смогли проявить вот это изгнание демонов. И когда ты не можешь что-то сделать, ты пытаешься себя всегда чем-то оправдать. Ты помолился за кого-то, человек не исцелился, и ты сразу, ну, воля Божья на твое исцеление. Какие еще фразы мы знаем? А? Придет время, да, еще что мы говорим? Мы выкручиваемся. Мы выкручиваемся. Я не говорю, что когда я молюсь за людей, и они всегда получают исцеление. Нет, конечно, нет. Я всегда говорю правду, что в большинстве, в подавляющем большинстве случаев наших молитв никто не получал исцеления. При этом я верю, четко верю и знаю, что у Бога не существует такой болезни, которую Он не мог бы исцелить. Не существует такой болезни, которую Бог бы не мог исцелить. Я в это свято верю, я в этом уверен. Но действительно, может быть, не время. Но иногда мы это говорим не потому, что действительно не время, а потому, что мы пытаемся защитить то несостоявшееся, что мы ожидали. А наша вера, как мы знаем, это осуществление ожидаемого и уверенность невидима. Вот в нашей сегодняшней теме я бы первую часть определения убрал бы. И сказал бы только вторую часть. Наша вера – это уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого мы убираем и оставляем уверенность в невидимом. Почему нету осуществления ожидаемого? Потому что мы неправильно иногда верим в невидимого. Понимаете, о чем я говорю? Мы не всегда верим, потому что мы не видим Бога. У нас нет каких-то доказательств. Ну, скажу, ну где-то я слышал, там кто-то так молился, и я так помолюсь. И за исцеление, и за благословение, или еще за что-то. Но веры нету. Если я уверен в моем Боге, то действительно Его воля, когда произойдет осуществление того, что я жду. Бог никогда и никому не обещал, что если помолишься, я тут же исполню все, что ты изложишь в своей молитве. Он обещал, что Он исполнит, но Он никому не сказал, когда Он это сделает. Поэтому, если человек не получил исцеление по твоей молитве или по моей молитве, мы должны каждый понимать это, что я отдал это Богу в руки, и у нас должно быть откровение от Бога. Либо я отдал Ему в руки, и все это Божья забота, либо я буду об этом молиться за этого человека, или за своего родственника, или за брата, за сестру, до тех пор, пока я не получу ответ на мою молитву. Год, два года, но я буду молиться. Одна женщина, когда-то мы свидетельствовали, как одна женщина в одной церкви молилась за своего мужа. Она 50 лет ходила в церковь и молилась за своего мужа, чтобы он уверовал. 50 лет. И когда они уже были пенсионеры в возрасте, в преклонном возрасте, у них было 75 лет, это какая свадьба? Или 50 лет, я не помню сейчас точно, золотая свадьба была. И пастырь просто говорит, ты просто ему скажи, я вас просто поздравить, благословить, чтобы вы вместе были. И он пришел просто, чтобы его поздравили с этой золотой свадьбой. И он перешагнул порог церкви, он покаялся. Бог его коснулся, и он свидетельствовал до конца своих дней об Иисусе Христе. Но 50 лет молитвы. 50 лет молитвы. И эта женщина, она могла бы сказать, да сколько я уже устала молиться за него, Господи. Я уже отдаю в твои руки, делай с ним что хочешь. Но она не ослабела в своей молитве. И она не получила такого откровения, что больше не молись. Это было осуществление ожидаемого. И оно осуществилось только благодаря ее вере и верности, и доверии Богу. Вот такая вера должна быть у каждого из нас. Понимаете? Аминь. Поэтому, когда кому-то нужна помощь, мы должны ее всеми силами оказывать. Этот человек, мы сейчас говорим об этом отце, этого ребенка, который был болен, да, ну, по этим, как описывают его болезнь, это, ну, в наше время это, можно сказать, эпилепсия была. Он столбенел, пена со рта, его бросало на землю. Да, это была болезнь эпилепсии, все признаки этой болезни. Но когда кому-то нужна помощь, чем занимаются люди, знающие закон, или люди, знающие Иисуса Христа? Они почему-то спорят. Они не пошли вновь в молитву. Они не пошли, потому что они потом говорили, этот отец говорил, они уже делали это и не смогли. Если я делаю это и не смог, то мне не надо никому ничего доказывать, мне надо пойти и продолжать делать то, что я не смог сделать. Ну, я не говорю о данном случае, там было, они дошли до этого, как правильно это делать. Но когда ты знаешь, как правильно это делать, тебе надо это делать. Тебе нельзя опускать руки, тебе нельзя сдаваться. Поэтому, когда нужна кому-то помощь, не ищите ни оправданий, не вступайте ни в какие споры. Есть более важные дела для Бога. Вот что нам надо делать. Поэтому в глазах мира, сегодняшнего мира, церковь, она порочна. Церкви не верят люди. Для них церковь – это ты ходишь в секту. Для них церковь – это ты, тебя там деньги требуют. Для них церковь – это еще что-то, это тебя зазомбировали, тебя чего-то лишили, тебя чего-то там и так далее, и так далее. Вот что для них церковь. Понимаете? Почему? Потому что церковь внутри себя не может навести порядок сегодня. Неверность, предательство, и что там еще было, о чем мы говорили? Доверие. Доверия к друг другу нету и так далее. И человек приходит в церковь и видит, как верующие люди спорят. Нету ни единства, ничего. Конечно, такой человек скажет, зачем мне эта церковь? Вот чем занимается сегодня церковь. Поэтому она и порочна в глазах этого мира. Поэтому люди больше верят в свечки, иконки, булавки. Да? И возникает вопрос, а что есть правильная церковь сегодня? Что есть правильная церковь? Давайте этот вопрос оставим неотвеченным, чтобы не вступать в споры и в распри и в разногласия. Но истинная церковь – это церковь, у которой есть вера и единство, верность, доверие Богу. Вот это есть истинная церковь. 19 стих. Отвечая ему, Иисус сказал, посмотрите, Иисус отвечает этому отцу, этого ребенка, но Он отвечает ему словами, которые предназначаются для Его учеников, которые предназначаются для людей, религиозных каких-то лидеров, для книжников. Он говорит ему и говорит, «О, род неверный!» Что такое род неверный? В данном контексте это греческое слово, которое не просто отвечает тому, что ты неверный, то есть ты изменил там или еще что-то, неверный. В данном контексте это слово означает род, у которого нету веры. То есть, другими словами, Иисус говорит, вы неверны моему учению. Род неверный – это та категория людей, которые неверны учению Иисуса Христа. Это род неверный. Это не тот род, еще раз повторяю. Не та категория людей, которые там где-то что-то предали или как-то поступили. Это не тот род людей. Это люди, у которых не следует учению Иисуса Христа. И это люди, которые нуждаются в каких-то знамениях, каких-то действиях, чтобы им доказать, что именно учение Иисуса Христа, оно правильное. Это род неверный, кто в это не верит. Иисус однажды сказал своим этим книжникам, фарисеям, он говорит, вы не получите никакого знамения, потому что для вас знамение, вы все равно останетесь в своих спорах, вы все равно останетесь в своих мнениях. Поэтому все, что для вам нужно знать, это то, что произошло с Ионой. И больше вам ничего не нужно знать. Делайте выводы, книжники и фарисеи. Не так уж и много Бог являл своих знамений через пророков своих. Потому что если взять, например, любого пророка, Илию, кто был после него, вылетел из воя, ученик его, Елисея, взять того же Самуила пророка. Бог делал через них великие чудеса, знамения. Но когда мы читаем эту историю, то на протяжении жизни эти знамения можно пересчитать всего лишь на пальцах. Ну, у нас создается такое впечатление, что через них Бог неустанно делал, только они ничего не делали, а Бог через них делал. Нет, дорогие мои, вы почитайте Писание, и вы увидите, что не так уж и много знамений. Великие знамения были и чудеса Бог через них делал. Но их было не так уж много, чтобы на каждом прям шагу. В основном все, что делали пророки или люди, которые были помазаны Богом, они делали силою Божьей. Без знамений и без чудес. И их слушали и цари, их слушали и многие другие люди. Но многие их ненавидели и вступали с ними в споры. Ну, тогда споры легче решались. Берешь камень и кидаешь, и спор закончился. Так побивали пророков, так побивали детей Божьих. О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков, молился Иисус. Поэтому, когда мы совершаем даже маленькие неправильные дела, и когда наша вера, она является только лишь верой, что через 3 минуты придет автобус, или еще как в таком плане, и мы думаем, что наша вера, то вот эти незначительные, неправильные действия, они называются незначительными маленькими погрешностями в нашей вере в Иисуса Христа. И мы не обращаем на них внимания, на маленькие погрешности. Корень этого слова грех. И вот эта маленькая погрешность христианина в итоге приводит к тому, что осуществление ожидаемого будет еще неизвестно когда, только потому, что у тебя недостаточно вера в невидимого. И тем самым, таким поведением, неправильным отношением к вере, мы как бы отталкиваем от нас Бога. Нет, Бог не оставит тебя. Бог не оставит тебя, даже если ты не просто прегрешаешь, если ты совершаешь страшный грех. Бог не оставит тебя. Он будет ждать твоего покаяния и раскаяния. Он будет ждать от тебя это. Но я говорю, как бы мы таким поведением отталкиваем Бога? И приводят к Иисусу, 20 стих, приводят к Иисусу этого парня, который страдал этой болезнью, и привели его к нему, написано. Как скоро бесноватый увидел его, то есть бесноватый это был этот парень, юноша, увидел его, дух проявил себя. Он его сотряс, он упал на землю и валялся, испуская пену. Что произошло с этим духом? Что произошло с этим духом? Ну, Конкретное слово можно сказать, он бесновался. Да, мы иногда видим, люди не падают на землю, пену не спускают, но они беснуются. Замечали в своих жизнях таких людей, там, соседей, коллег на работе? О, я уверен, что замечали. Этот мир, он действительно беснуется сегодня. Они не падают совсем на землю. Но что произошло с этим духом? Он встретился с силой Бога. И он не хотел покидать свое жилище. Он не достиг еще своей цели. Понимаете? А какая была цель у духа? Отец говорит, он несколько раз пытался его убить. Он еще не достиг этой цели. Заметьте, когда пришли ученики и начали что-то делать, этот дух, как он себя вел? Никак. Смеялся. Он коснулся сердца этих книжников, и те начали спорить. Понимаете, о чем они теперь начали спорить? Они начали спорить, потому что в Израиле существовали некоторые болезни, которые приобретались по ходу жизни человека. И существовали некоторые болезни, которые были от рождения. И к каждой болезни народ Израиля, он знал, как относиться. И они знали, какую болезнь можно исцелить, какую нельзя. Существовали такие болезни, которые нельзя было исцелить, это мог бы сделать только Бог. Вы знаете историю, как Иисус исцелил слепого от рождения. Он доказал свою божественную природу. Он доказал, что Он есть Господь. Он доказал это, потому что то, что не подлежало никаким законам, изменить закон мог только Бог. Закон, природный закон или закон этого инвалида, инвалидности или еще чего-то. Где наша вера? Где наша вера? А, мы не помолились, он не исцелился. Ну, эта болезнь просто такая, что она не исцеляется. А, ну, эта болезнь еще чего-то там. Нету, еще раз говорю, у Бога не существует такой болезни, которую Он бы не мог исцелить. Поэтому этот дух, он начал проявлять себя, но только в присутствии Господа Иисуса Христа. Он почувствовал, что он теряет власть. Послушайте, дорогие мои, не всегда с нами может происходить такие проявления, что кого-то будет бросать на пол, кого-то будет там трясти. Иногда приходит освобождение, которое ты совсем даже не чувствуешь и не понимаешь. Когда мы покаялись, я покаялся, пришел к Богу. Ну, я как все нормальные пацаны разговаривал, как все нормальные пацаны. Что ни слово, там подсказка свыше была. И все так разговаривали. Когда я пришел к Богу, я даже не заметил, как Бог меня освободил от сквернословия. Понимаете? Вот Бог просто освободил. И спустя какое-то время я подумал, а что я не матерюсь? Я совсем не говорю эти слова. У меня нету связки между словами, как это всегда в мире происходит. Понимаете? Меня не надо было бросать, не надо было меня трясти и издавать пену. Иногда мы не замечаем это. А иногда хуже всего, когда вдруг мы заметили, и мы думаем, ну, оно ж было неплохо. Мне же это нравилось. И вернусь-ка я на свою эту. Не надо. Прежнюю жизнь. Да, вы правильно подумали. И так возвращаются многие, но уже этот грех прикрывает. Уже это состояние свое прикрывает. Не оглашает его, при верующих не показывает его. Но в сердце осталось. Но в сердце оно живет. Но дух бесовский не ушел. Поэтому перед властью Иисуса Христа, когда мы позволяем, и когда у нас есть истинное желание и настоящая вера, что Господь, Он силен, Он может, некуда деться этому бесовскому духу, как уйти и покинуть это тело. 21 стих. Иисус спрашивает отца этого ребенка. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. 22 стих. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Понимаешь, дьявол, он только и хочет, и ищет в каждом из нас, чтобы нас погубить. Он будет бросать нас, может быть, не в огонь и в воду, но дьявол будет подводить нас в такие ситуации, где будут обиды, непрощения, сплетни, споры, и что бы там ни было. Это его задача – погубить истинную веру христианина. Дьявол, он только будет работать на то, чтобы погубить. И отец в отчаянии, он молится Иисусу Христу, 23 стих. Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Иисус говорит ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Иисус показывает ему начало веры и показывает ему, на что способна вера. Понимаешь? Поэтому Библия нам говорит, что вложил Господь в каждого из нас веру с горчичное зерно. Но когда это зерно вырастает, вырастает огромное дерево, где могут укрыться множество птиц. Если хоть сколько-нибудь можешь веровать, то работай над своей верой. Работай. Когда ты будешь работать над своей верой, все возможно верующим. Когда у тебя будет такая сильная вера в невидимого, вот тогда осуществление ожидаемого, оно будет проявляться в жизни твоей. Поэтому я еще раз говорю. Иисус говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, сколько-нибудь, хоть маленькую толику, можешь это делать, то знай, что с такой маленькой толикой ты сможешь потом и горы свергать. Сегодня мы, ну, не мы, а вообще христианство. Кого не спроси, я верю. Вот любого из нас, если я спрошу, ты веришь в Иисуса Христа? Есть кто-то из нас, кто скажет, я не верю в Иисуса Христа. Все верим? Хорошо, если что не подняли руку, а то бы я вас выгнал бы отсюда. Но мы действительно все верим в Иисуса Христа. Но если у тебя хоть маленькая вера, то не останавливайся на этой вере. Молись за своего ближнего. Если он что-то не получил, не думай, что это он такой или он не такой. Подумай по-другому. Может, это у меня еще недостаточно веры, чтобы мой брат или сестра получили это исцеление. А сначала проанализируй, может быть, во мне проблема. А если во мне недостаточно веры, почему? То есть разберись сначала с собой, и потом разберись с другими людьми. У каждого есть вера. У каждого из нас есть вера. Маленькая или большая, или, но у каждого есть. Поэтому Иисус говорит этому человеку, потому что в Израиле все знали о всемогущем Боге, великом всемогущем Боге. Бог, который хранил Израиль, Бог, который вывел его из Египта, провел через Черное море, Бог, который показывал свои чудеса и знамения, все его знали. И все в него верили. И Иисус говорит, если есть хоть маленькая вера, то есть если мы правильно поверим тому, что Иисус нам обещал, вот тогда и дано будет. Понимаете? Какой вывод нам надо сделать? Если мы правильно поверим тому, что Иисус нам обещает, дано будет. Говорить просто – это фраза, да, а это не просто фраза «я верю в Иисуса Христа». Все отлично, это хорошая фраза. Но мы говорим опять не о той вере, которая просто говорится, или бытовая вера. Мы говорим об настоящей вере, о настоящей вере нашей. Поэтому еще раз говорю, если мы правильно будем верить тому, что обещал Иисус, то дано будет. И тот час, 24 стих, и тот час отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, верую». То есть вот он показывает, что он веровал, он знал и Бога всемогущего, он говорит: «Верую, я же верующий». И вот это «верую, Господи», когда он говорит, и то сейчас отрок воскликнул, отец отрока воскликнул со слезами, это означает, что слезы означают покаяние. Слезы означают свое, твое внутреннее состояние, которое признает себя абсолютно слабым в вере, слабым в каких-то делах, слабым в познании. То есть ты осознаешь, что ты несовершенен. Ты осознаешь, что вера твоя слаба. И он приходит со слезами и говорит: «Верую». Это не просто какая-то литургия или какой-то обряд сказать «я верую». Это все происходило вопреки логике. Это происходило в этом отце этого ребенка, происходила внутренняя борьба. Он понимал, что он же верит, он знает этого Бога. Из его внутренности что-то говорило: «Да, Господи, я верую». Веруешь? Верую. Веришь в Иисуса Христа? Верю. А когда приходит такой момент, то слезы на глазах, и ты понимаешь, что только Иисус может спасти. Ты все перепробовал. Книжники не смогли, ученики Христа не смогли. Моя любовь к моему сыну не смогла. Может быть, он ходил каким-то, может, знахарем, каким-то еще кому-то ходил. Но когда он приходит к Иисусу и говорит: «Да, Господь, я верю, но помоги моему неверию». Это надо ощутить сердцем, эту фразу, это выражение, которое сказал этот отец. Это боль за своего сына. Он с ним переживал и страдал эти мучения, эти страдания, глядя на него. И Иисус, это был последний его шанс. Он испробовал все. И подвиг этого отца заключался в том, что он не остановился. Он знал, что еще есть какой-то шанс. И тогда пришло его понимание, понимание не просто его разума, той веры, где он сказал «я верую», а пришло понимание из сердца, что я-то верую, но если ты, Господь, исцелишь, вот это будет настоящая вера. Помоги моему неверию. Это слезы отчаяния. Понимаете? Это то, что изнутри говорит: «Помоги моему неверию». Это то, что побуждает тебя какая-то невидимая, ну не то чтобы сила, но что-то невидимое вдруг из тебя провозглашает: «Помоги моему неверию». Сколько раз мы молимся уже, сколько мы в Боге уже более 20 лет, и тем не менее мы всегда молим Бога: «Господи, укрепляй нашу веру. Господи, взращивай нашу веру». И вроде и вера есть, и видели и знамения, и видели исцеление. Ну, я не говорю, что на каждом шагу, но видели мы эти чудеса. Видели чудеса служения освобождения мы видели. Но тем не менее мы молимся и говорим: «Господи, помоги, укрепи нашу веру». То есть, другими словами, помоги нашему неверию. И при этом кто-то будет тебе нашептывать. Я не знаю, кто, Но кто-то нашептает тебе в ухо или в сердце. Он будет нашептывать и говорить: это невозможно. Это вопреки логике. Может, лучше не начинай, раз ты не уверен. Кто-то будет тебе это нашептывать. Слышали такие нашептывания в своей жизни? Даже по отношению к самому себе. Когда у тебя была какая-то нужда, когда у тебя была какая-то проблема со здоровьем, с финансами, еще с чем-то, и вдруг какое-то такое понимание приходит: ну, это невозможно, мне надо это прострадать, мне надо это пройти. Махнешь рукой и думаешь: да ладно, со временем, может быть, образуется. Но я хочу, чтобы вы понимали, что при конфронтации всех наших жизненных событий, как правило, человек, он включает всегда свою логику. Когда в твоей жизни происходит какая-то ситуация, вот так устроен почему-то человек, что он всегда включает свою логику. Ну, или логику мира, или неважно. Вот мышление так наше устроено. Но Бог говорит, в каждое наше сердце, Он говорит: включи свою веру. Логика автоматически почему-то запускается в нас. Любая ситуация, мы сразу анализируем. Так, значит, я скажу так, если я то, если я это, там будет так. Мы такие умные. А Бог смотрит на нас и говорит: хватит твоей логики, включи веру. Ты верующий человек, ты христианин. Павел говорит: я простираюсь к почести наивысшего звания. О каком звании он говорит? Высшее звание во Христе Иисусе – это какое звание? Это быть верующим. Это не генерал, это не маршал какой-то там. Звание, наивысшее звание – это быть истинным верующим и иметь истинную и правильную веру во Христе Иисусе. Поэтому, когда мы включаем свою логику, скажи сам себе: стоп. Включу-ка я свою веру, а не логику. Сколько людей начинают что-то доказывать, в чем-то убеждать. И когда приходят к тебе, я уверен, не только ко мне, но друг к другу иногда приходим, и мы начинаем доказывать что-то, убеждать на основе логического мышления, на основе какой-то философии. Я не против логики, не против философии. Но когда речь идет о вере, то ни логика, ни философия не уместны здесь вообще. Перестаньте жить тем складом ума, которым живет этот мир. Мы Христовы, мы христиане, мы верующие во Христа Иисуса. У нас вообще наша логика, она только на основе Библии. А мы пытаемся Библию принести на основу логики. Поэтому, когда Иисус обращается каждому из нас, так как Он обращался к отцу этого ребенка, как Он обращался к этим книжникам и к ученикам своим, Он всегда говорит: включи свою веру, а не логику. Все чудеса, которые Иисус творил, не подвергались никакой логике. Чудеса, которые Бог творил через пророков, через Моисея, через Авраама, через других патриархов, они не подвергаются абсолютно никакой логике. Но все по вере. Все по вере. Поэтому все возможно верующему. Поэтому, Господи, помоги моему неверию. Это ты должен сегодня просить об этом Бога. Но мы останавливаем себя, потому что логически мы же уже верующие. 25 стих. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И вскрикнув, и сильно сотрясший его, то есть дух сотряс этого юношу, он вышел. И что произошло с этим юношей? И он сделался как мертвый, так, что многие говорили, что он умер. Понимаете, какая жизнь была у этого юноши? В нем была жизнь не Божья. В нем была жизнь бесовская. Но когда пришел Иисус, дух уходит. Когда мы приходим к Иисусу Христу, что происходит с нами? Я не говорю сейчас о молитве покаяния, то само собой. Но мы, как верующие, когда приходим ко Христу, мы приходим к Нему со своей логикой, мы приходим к Нему со своими спорами, со своими неочищенными и незаконченными спорами сердцами, приходим к Нему, а Иисус говорит: «Дух нечистый, убирайся». И у тебя есть выбор. Либо твой дух уводит тебя, либо он убирается сам. Помните, Иаков, он схватился за ангела и говорит: «Не отпущу, пока не благословишь». Женщина, которая страдала долгие годы, 12 лет страдала кровотечением, схватилась за Иисуса и говорит: «Не отпущу, пока не благословишь». Ну, я образно говорю. Она прикоснулась, и вера ее исцелила ее. Ну, фактически, духовно, она так же сама, как Иаков: «Не отпущу». Каждый из нас, он должен схватиться за Иисуса Христа и: «Не отпущу, пока не буду там, где и ты». По слову Твоему, потому что я верю, что если Иисус приготовил для меня жилище, то почему я должен его отдать кому-то? Почему из-за моего какого-то ненужного желания, из-за какого-то хотенчика я потеряю жилище на небесах? И этот юноша, бездыханный, лежит. И многие говорят: он умер. Знаешь, что говорят о тебе вот эти родственники? Что ты умер. Я вам серьезно говорю, они это не произносят вслух, но в своих сердцах они осуждают вас на работе, коллеги ваши, когда узнают, что вы верующий, что вы ходите в церковь. Ну, для них это вы ходите в секту, вы штунды, вы там еще какие-то. То есть для них вы умерли, потому что с вами нельзя выпить 100 грамм, с вами нельзя пойти на перекур, с вами нельзя там поматериться как следует, посплетничать или еще что-то, потому что мы не участвуем в этих делах. Ну, я так думаю. Нам это не интересно, я так думаю. Он умер. Мы умерли, к Иисусу пришли. Все, мы для мира умерли. Павел говорит: я умер для этого мира. Меня не существует для этого мира. Я для них... Все, дверь закрыта. Закрыл ли ты сегодня дверь в свою жизнь? Или ты поддерживаешь контакт с этим миром? Или ты по-прежнему в связи с этим миром? Ты в связи с миром, а потом приходишь и говоришь: я верую. А потом не получил и говоришь: помоги моему неверию. Как мы хорошо цитируем Писание. Но что изменилось? Но что изменилось от твоего знания Писания? Изменилась ли твоя жизнь? Изменилось ли твое сердце? Мнение народа: он умер. Но что делает Иисус? 27 стих. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Иисус берет и тебя, и меня в любой ситуации, в смертельной опасности, в большущем там недостатке каком-то, или еще в чем-то, в какой-то ситуации нашей, Он берет нас за руку. Он берет нас за руку, и это символ. Знаете, что такое взять за руку? Вот когда я здороваюсь с кем-то, если я с тобой прохожу мимо и говорю тебе «Привет», и ты мне даешь руку, а я тебе руку не дал и прошел. Да? И другой момент, когда я прохожу мимо, и ты «Привет», даешь мне руку, и я даю руку. Это близость. То есть я тебя не игнорирую, я схватился за твою руку, и мы соединились. Это контакт, это близость. Когда Иисус берет кого-то за руку, Он показывает свою близость. Сегодня Иисус каждого из нас держит за руку. Но если у нас есть правильная вера, мы будем ощущать Его прикосновение. Но если мы будем думать, что это из области фантастики, я же не ощущаю, меня же никто не пожал мне руку, тогда у тебя нету веры. Поэтому вот эта близость, и он говорит ему, он прикасается, берет за руку этого ребенка, а отцу он говорит, сколько можешь, верь. И то же самое касается и сына. Он говорит, сколько можешь, верь. Можешь хоть чуть-чуть, верь. Сколько можешь, столько верь. Все возможно верующему. Что происходит с народом? Народ практически... Многие говорили, что он умер. И после этого Иисус взял его за руку, поднял его, и он встал. И народ не пошел с Иисусом Христом. А куда пошли книжники, куда пошли фарисеи? И кто куда пошел? Да, вот чем кончаются споры? Когда-то была такая песня, я сейчас вспомнил. Вагонные споры – это последнее дело, когда больше нечего пить. Там песня про это. Вот, и в конце кончается песня. И каждый пошел своей дорогой. Ну, два человека спорили. А в конце, когда была конечная остановка, каждый пошел своей дорогой, поезд пошел своей. Вот что происходит с народом, с книжниками? Все началось со спора. Иисус проявил чудеса, проявил знамения, и Библия говорит. Иисус взял его за руку, поднял его, и тот встал. И 28 стих. «И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине». То есть это означает, что пришел момент, когда остался один Иисус и его ученики. Все. Фарисеи, книжники пошли своей дорогой. Народ почему-то пошел своей дорогой. Отец с сыном пошли своей дорогой. А Иисус с учениками пошел своей дорогой. Вы понимаете, к чему приводит в итоге неправильные отношения со Христом? Когда ты убежден в каких-то своих убеждениях, нравоучениях, когда ты в этом убежден, ты остаешься на том месте, где ты есть, и остаешься с теми, кто есть твой. Но единственное, что заслуживает внимания, что измененными ушли из этой ситуации только два человека. Ученики Христа остались пока что в своем неведении. Они уже были немножко изменены, но они до этой ситуации были еще в неведении. Два человека только были изменены. Это отец и сын. Из множества народа, из множества учеников Христа, из множества учеников книжников, фарисеев, духовных каких-то лидеров Израиля, изменились всего два человека. Неужели ты думаешь, что если ты выйдешь и скажешь кому-то слово о Христе, то сразу же весь мир будет изменяться в твоей жизни? Нет. Но останавливаться мы не имеем права. И ты ученик Христа сегодня. Скажи своему ближнему, ты ученик Христа. Посмотрите, как они поступают, 28 стих. «И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине». То есть проявилась некоторая зрелость учеников. Они поняли, что этот вопрос надо решить потом. А сейчас надо дать волю Христу действовать. Иисус все сделал, ребенок освободился, исцелился, отец изменился, и приходят они наедине и говорят ему, почему мы не могли изгнать его. И Иисус уже не говорит им, о, вы род неверный. Понимаете, как важно прийти ко Христу наедине. Когда в твоей жизни что-то не сложилось, или сложилось не так, как ты хотел или планировал, приди к Иисусу наедине. У тебя всегда есть лидер, у тебя всегда есть пастор, у тебя всегда есть брат, сестра. Это все равно, что ты пришел наедине. Но и также у тебя есть тайная комната, где ты приходишь один на один. Вот что значит единство. Вот что значит прийти к Иисусу Христу. И тогда Иисус им объясняет, в чем ихняя ошибка или в чем ихняя неправильное действие. И он говорит, этот род, то есть такие демоны, серьезные демоны и бесы, они не могут выйти, как только через пост и молитву. Почему Иисус их учит о посте и молитве? Потому что когда надо было поститься, Иисуса упрекнули, а почему твои ученики не постятся? Иисус говорит, потому что я с ними. Пока я с ними, мне будет поминоваться всякий бес и демон. Но когда я уйду, они будут поститься. Для чего? Для того, чтобы эти бесы и демоны повиновались им. Потому что через пост и молитву что происходит? Это не просто отречение от еды, это не просто отказ от еды и так далее. Пост – это отречение от своих собственных сил и способностей и полное доверие силе Иисуса Христа. Понимаете, что такое пост? Пост, он всегда соединен с молитвой. Пост и молитва. Потому что если пост без молитвы, это просто голодовка. Поэтому пост – это отречение от своих собственных сил и способностей, от своей логики, от своих каких-то умозаключений и полное доверие и подчинение себя силе Иисуса Христа. Поэтому, когда ты в посте, ты всегда приобретаешь большую силу. Только потому, что ты стал меньше, а Иисуса в тебе стало больше. Понимаешь? И вера твоя собственная бытовая вера уменьшается, и ты начинаешь доверять больше Христу. Тогда происходят чудеса и знамения. Множество служений мы провели, когда в свое время молились за людей. Мы всегда говорили пост и молитва. Пост и молитва. Все, кто участвует в служении, пост и молитва. И мы видели действительно чудеса Божьи, как выходили духи из людей. Сильные духи. Те, которые просто в молитве, они из него не вышли. Но когда взяли пост, приходило освобождение. Поэтому пост и молитва – это такой образ, когда мы накачиваем наши духовные мышцы. Это для нас должно быть просто элементарным. Кто из вас по утрам не чистит зубы? Ну, если они есть. Все чистим зубы, глаза умываем все, моемся. То есть элементарные вещи. Элементарные, которые мы делаем каждый день. Для верующего человека элементарные вещи – это пост, молитва, Библия, познание Слова Божьего, общение друг с другом, Элементарные вещи. Будьте внимательны к этому. Поэтому, Господь, помоги нашему неверию. Аминь. Весь Божий народ да скажет аминь.